You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
А навыки у меня были такие: слушать лекции и делать смешные конспекты.
Классно, что ты это так сформулировала, и я теперь тоже так думаю.
Простите, у нас старшие братья из Арзамаса. Мы контрабандой протаскиваем высокое искусство, а ребенка увлекаем самими историями. Ребенок может выдержать все, что угодно, кроме неправды. Колобок, пыльная вчерашка.
Всем привет! С вами Аня Салова, мама официально уже 4-летней Киры, ведущая подкаста «Наша смена». Помните, пару эпизодов назад мы разговаривали с Сергеем из подкаста «Откуда берутся деньги?». Это было про то, как создавать контент вместе с детьми, или не только контент, но и проекты в целом. То сейчас мы поговорим про то, как создавать проекты для детей. Поговорим мы об этом с Лизой Марантиди, редактором образовательного аудиоприложения «Гусь-гусь». По совместительству, что для нас очень важно в этом подкасте, Лиза является мамой 5-летнего Лёвы. Лиза, привет!
Привет.
Когда я впервые услышала о приложении «Гусь-гусь», у меня еще тогда точно не было Киры, и я такая: «Гусь-гусь, это что вообще значит? Почему гуся два и подряд?» И мне было это совершенно непонятно. А теперь мне как будто бы совершенно понятно, почему приложение так называется. Но расскажи нам про это. Расскажи про проект и про само приложение для тех, кто никогда не слышал это словосочетание.
Слава богу, что вы не спросили, почему «Гусь-гусь» называется «Гусь-гусем», потому что это очень долгая история. «Гусь-гусь» — это приложение с детскими подкастами, лекциями, сказками, рассказами и колыбельными для людей от 4 лет и до бесконечности. Это такое приложение, с которым можно оставить ребенка и быть спокойным. Там вы не найдете никакого кринжа, трэша или некачественной или непроверенной информации. У нас работают самые лучшие на свете эксперты, и даже эти самые лучшие на свете эксперты иногда ошибаются, поэтому с нами работает еще команда фактчекеров, и вообще все, что содержательно есть в «Гусь-гусе», проходит очень серьезную проверку, с одной стороны, на правдивость, а с другой стороны, на доступность. В том, что мы делаем, нам очень важно найти какую-то правильную интонацию, сохранять какое-то пространство диалога с ребенком, не становиться для него каким-то вещателем истины с кафедры. Мы ненавидим сюсюканье. Контента детского очень много, но очень часто это такие вот дебильные голоса. И нам кажется, что с детьми на самом деле можно говорить про все и про что-то, что им интересно, может быть, это, не знаю, динозавры или сказки, и про то, что интересно и кажется важным для нас, например, архитектура или классическая музыка.
Можно я скажу, что у вас все с огромной душой и теплом сделано. Это все супер приятно, просто на уровне прикосновения к своему телефону. Это очень красивый интерфейс, очень красивые обложки. Очень это все звучит невероятно. И супер мой, например, запрос как мамашки, которая не хочет включать ребенку YouTube, как ты сказала. Даже не просто потому, что я боюсь, что потом что-то включится. включится там, когда я отвернулся. А сразу, когда я что-то включаю, меня сразу это бесит. Уже просто на этом этапе у вас ничего не бесит, и это чудесное приложение. Всем сердечно рекомендую. И я очень рада, что ты сегодня с нами и расскажешь нам про то, как вы создаете, в общем-то, то, что находится внутри. Я вот после того, как стала матерью, меня, конечно же, резко заинтересовали все детские проекты, ну, скажем так, даже на уровне того, что-нибудь создать, и у нас в Толке тоже, понятное дело, затевались всякие, я, пользуясь служебным положением, пропихивала всякие аудиосказки и прочий контент для детей. Ты тоже попала в «Гусь-гусь» после того, как стала мамой?
Да, я уже попала в «Гусь-гусь» после того, как стала мамой, и вообще у меня как-то жизнь так складывалась, что я все время, разные мои работы были так или иначе связаны с работой с детьми. Я до этого работала немножко в политехе продюсером детских образовательных программ. Какая-то одна из моих самых-самых первых работ еще школьно-студенческих — это «Зеленая школа» в парке Горького. И в целом я не то чтобы очень сильно чувствовала себя именно в детской теме, но почему-то жизнь меня все время к этому подводила. Вот, и вообще-то я очень хотела просто работать в «Арзамасе», потому что «Гусь-гусь» — это детский проект «Арзамас». Изначально появилась детская комната «Арзамас». Там был идеальный телевизор с классными мультиками, какие-то подборки игр, загадок, в общем, разных способов времяпрепровождения с детьми. А потом уже стало понятно, что интерфейс детского приложения должен радикально отличаться от симпатичного, красивого, но достаточно строгого «Арзамаса». Вот. И на самом деле я просто понятия не имела, чем вообще мне заниматься в жизни и как монетизировать свои очень странные навыки. А навыки у меня были такие — слушать лекции и делать смешные конспекты. В универе я этим славилась. И я думала, что я, наверное, нигде не смогу работать в этой жизни, кроме «Арзамаса». И ужасно страдала, и ужасно хотела туда попасть. Но туда, зараза, не брали. И в один момент меня просто позвали сделать какой-то один курс в «Гусь-гусе», и я еще не успела его доделать, и меня позвали работать туда постоянно. Вот, и оказалось, на самом деле, что это намного веселее и намного круче, чем работать в «Арзамасе». Простите нас, старшие братья из «Арзамаса», потому что нам позволено хулиганить, играться со звуком, играться с темами, совмещать несовместимое. В общем, мы, кажется, у нас намного более развязаны руки.
Я почему заговорила про то, что когда я вот стала мамой, меня это заинтересовало, но точно так же я и немножко как будто ударилась лицом об стекло, потому что я подумала, ща я создам, я типа понимаю ребенка, я, видимо, создам сейчас что-то для него, для нее такое, что ей супер зайдет. И вот мы, например, в частности, наш там опыт, мы записали пилотный эпизод своего вот этого проекта со сказками. Я вот с такими горящими глазами прибегаю к своей дочке Кире, которой на тот момент было 3 года, ставлю ей, и я вижу полное отсутствие какого-либо интереса к тому, что происходит на ее лице. Я просто, у меня все упало внутри. Вот смотрите, думаю, блин, голубка, ты бы знала, сколько мы над этим работали, и это все для тебя буквально. И ей вообще пофигу. Но ей было тогда 3. Я понимаю, почему ваше приложение с 4, потому что сейчас она с гораздо большим интересом слушает, что бы то ни было. Но мне кажется, что эта проблема, это, наверное, ключевая в том, что мы делаем. Вот ты говоришь, что интерфейс должен быть для детей попроще. А, ну, пользуются-то приложением, наверное, в основном взрослые. Да, там контент должен быть для детей интересен, но включают его, наверное, взрослые. И как вот между этими двумя аудиториями лавировать и делать так, чтобы все были счастливы? Как вам удается? И удается ли на самом деле?
Ну, мне кажется, что удается. Во всяком случае, у нас точно есть подписчики, и нас точно слушают дети, они бесконечно пишут нам фидбэк в чаты, и, ну, в общем, это какие-то живые абсолютно люди, не боты. Честно говоря, какого-то суперсекреты я, наверное, не раскрою, потому что мы сами очень любопытные и веселые ребята, и нам кажется, что в мире полно интересного. И мы стараемся делать контент, скажем так, про что-то, что нам самим интересно, и тогда это действительно захватывающе получается. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что подписку покупают родители, что первый раз приложение включают тоже родители, и они должны видеть там какую-то пользу. Иногда эта польза связана, не знаю, со школьной программой. Но вот родитель видит Угу, подкаст про биологию. Подкаст про то, как растут листочки на деревьях, скорее всего, никакой ребенок слушать не будет, поэтому нужно придумать какой-то заход, в котором будет одновременно присутствовать и что-то знакомое или интересное ему, например, какие-то известные сказки или мультики, и вот какая-то образовательная составляющая. И мы стараемся все время как бы такие заходы раз за разом придумывать, чтобы увлечь ребенка и чтобы родитель ему это включил. Вот, поэтому у нас там не просто подкаст про биологию, а подкаст «Это вам не сказки», в котором два ведущих, биолог, который верит в сказки, и мальчик, который в сказки не верит, и они обсуждают, что бывает в сказках, а что нет. Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывает?
Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам?
Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю?
Об этом всем получите подсказки в подкасте.
Это вам не сказки.
Подкаст, который полностью построен на фидбэке, и у нас есть гигантская табличка, куда мы вносим все вопросы детей, которые бесконечно-бесконечно сыплются нам во все чаты, фидбэк-приложения, на почту, всюду просто. И мы их заносим в табличку, и потом ведущие действительно смотрят и выбирают, про что им было бы интересно поговорить. Я, чтобы не спойлерить какие-то новые выпуски, расскажу про что-то, что уже было, например, может ли ураган унести дом, как волшебники изумрудного города? Или можно ли восстановить динозавров по их останкам, как в Лего мир юрского периода? Может ли ласточка показывать путь в темноте, как в докторе Айболите? Может ли мангуст победить змею? Могут ли грызуны вырабатывать электричество, как Пикачу? Любят ли медведи мед, как Винни-Пух? В общем, половину из этих мультиков я на самом деле даже не смотрела. Или мы делаем подкаст не просто про книжки, чтобы увлечь ребенка чтением, а мы как бы сами вспоминаем наши детские вопросы, а потом получаем тонну вопросов от детей жизненных и ищем ответы на эти вопросы в детских книжках.
Это супер. Это очень интересно. Последнее яркое соприкосновение с вашим контентом было, когда я ехала в электричке и включила сказку о царе Салтане, которую читает Лия Хиджакова. И, значит, я стою, у меня нет места, там душно, но я просто ничего не вижу вокруг и не слышу. Меня настолько это... сказка о мёртвой царевне, там, ну, их две было. Вот я сначала сказку о мёртвой царевне слушала, и она там, и, значит, там в гробу она лежит, и на цепях там болтается, и у Лии Хиджаковой такие интонации, и это все, и меня просто, я не могла как бы дышать вообще, меня настолько эта сказка захватила, это просто супер, вот, так что это я к тому, что даже взрослым что-то интересно самим послушать, и мне уж точно было интересно тряхнуть стариной 30-летней и снова там эти сказки повспоминать, в общем.
Темной ночки Елисей дождался в тоске своей. Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицый, светлоокий, и обычай твой любя, звезды смотрят на тебя, аль откажешь мне в ответе. Не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ей, братец мой.
Ну, вообще, да, наверное, это один из таких важных бонусов нашего приложения, что в «Гусь-гусе» все такое, что прикольно слушать и родителям тоже. И на самом деле есть такая удивительная категория наших слушателей. Ну, мы там видим статистику тоже, исследуем, общаемся. И выяснилось, что есть целая категория так называемых young adults, молодых взрослых, которые просто слушают «Гусь-гусь». У них нет детей, у них нет там племянников, они не воспитатели в детском саду, им просто прикольно слушать именно наши подкасты.
Спасибо, что есть такие люди, потому что такие же мой подкаст слушают тоже, подкаст о родительстве. Вот у меня половина аудитории не имеет детей. Ну и у «Сперва роди», мне кажется, вообще ни у кого нет детей. Просто, ну, как бы подкаст только существует, что они там в процессе, может, и появляются, но вот огромное количество моих бездетных детей слушают, что «Нашу смену», что «Сперва роди», и это очень прикольно. Мне кажется, что мы просто таким образом готовим себе аудиторию заранее. Представляешь, на сколько лет эти люди с вами? Они сначала сами слушали, а потом своему ребенку еще поставят. Это же вообще топ.
Максимально лояльная аудитория, да. Как бы ребенок, он растет вместе с приложением. Он приходит и слушает, например, сначала только сказки, стихи, колыбельные, может быть, а потом он становится чуть постарше. Вот мой сын, например, изначально он слушал только «Рикки-тикки-тави». Я больше не могу слышать «Рикки-тикки-тави» никогда. И сборник Вадима Левина «Большая глупая лошадь». Вот. Сейчас он чуть-чуть подрос, ему уже не 4, а 5, и он потихоньку переходит на подкасты. И он слушает подкаст «Кандидат игрушечных наук». Там вообще-то все про химию, про науку. Он явно еще совершенно не врубается, но вот этот переход уже происходит. Вот. И это очень интересно, потому что ты приходишь в приложение совсем маленьким и слушаешь колыбельные, а потом ты уже сам начинаешь тыкать, разбираться, и у тебя появляются какие-то интересы, и, возможно, какие-то интересы появляются благодаря разнообразным подкастам про все на свете, которые мы делаем.
Да, абсолютно. Маленький пример из моей жизни, потому что Кира пока не очень тоже в контенте редко. Как пользователь вам вот рассказываю, что я ей не особо даю с телефоном как бы общаться, играться, поэтому она сама не может взять и включить себе «Гусь-гусь». У нее нет доступа к телефону, и она не может сама себе включить это дело. Но и пока не просит. То есть если я как бы активную здесь позицию не проявлю, мы только перед сном слушаем эти колыбельные Нади, которые с 18 года альбом, я посмотрела. Мы, не знаю, раз 500 послушали.
Там есть еще колыбельные, есть еще колыбельные «Народов России», очень красивые.
Я видела, но ей нравится именно Надя.
Надя,
и она слушает,
конечно,
это. Я знаю каждый трек с первого сверчка, угадаю. Это, конечно, прикольно. Она порой все равно на какой-то контент натыкается. Вот мы ездили в Россию, там, значит, работал телевизор, и там была некая школа ремонта. Про интересы. Вот, я вспомнила, что я хотела сказать про интересы. И она абсолютно в эту школу ремонта, ну или какой-то такой, прокачай свою квартиру. И она сидит, интересно, а какого цвета они стол сделают? Интересно, а какого цвета кухня? Мам, тебе нравится, как сочетаются кухня и стол? Вот, то есть человек вообще в дизайн интерьера за секунду залетел. Вот, просто мимо шел. И вот здесь то же самое, мне кажется, а вы, как будто бы вся ваша деятельность направлена на то, чтобы создать ребенку как можно больше точек соприкосновения с чем-то разным, новым и интересным. Вот, и мне это безумно интересно. Расскажи, может быть, про то, как вам приходят идеи проектов. Ты сказал, что вы вот любознательные. Это ваш интерес, и вы просто вокруг него делаете клевые проекты, и люди тянутся? Или как-то вы там изучаете аудиторию, я не знаю, или, ну, наверное, и то есть. Расскажи, в общем, интересно.
Конечно, конечно, есть и то. Иногда мы идем от интереса аудитории, иногда мы идем от собственной мечты какого-то незакрытого гештальта. Я обычно иду вот этим вот вторым путем, но не всегда. Иногда мы идем от того, что к нам приходят какие-то партнеры и говорят, мы хотим дать вам много денег, сделайте, пожалуйста, курс про ядерную физику. Вот, и мы такие, блин, как сделать курс про ядерную физику для 6-летнего ребенка? Ну вот мы и придумываем дальше.
Я даже могу представить, какой партнер пришел с таким запросом про ядерную физику.
Был такой партнер, действительно. Но на самом деле в результате прикол этих партнерских проектов в том, что мы никогда не делаем что-то, что мы бы и так не сделали. То есть мы всегда придумываем что-то, что мы бы и так хотели сделать, а так мы сделаем это вместе с партнером. Ну, хорошо. Мне кажется, самое для меня теплое, конечно, это когда я закрываю какие-то гештальты, потому что я вообще по образованию классический филолог. Я совершенно случайно выучила древнегреческий и там занималась всякими мифологиями, архаической литературой и всяким таким. И мне, конечно, все время хочется делать курсы про мифы и подкасты про мифы. И вообще, я знаю, что дети любят мифы, и мифов много не бывает. Поэтому, мне кажется, не знаю, 50% того, что я делаю, так или иначе, как-то с этим связано. И я по-разному их кручу и верчу. Вот я сделала подкаст про мифы в искусстве. Как читать картинки. Дети же, не, многие еще не умеют читать. Вот они, не знаю, как комиксы могут теперь читать изображения в музее, а не просто ковыряться в носу.
Ты имеешь в виду, считывают образы, да? Как они интерпретируют этот подкаст, помогает им понять то, что они видят? Расскажи про это чуть-чуть, я не очень поняла.
Это подкаст про искусство, например, но мы понимаем, что а, у нас это подкаст, и мы не можем показывать картинки, и б, это искусство, дети обычно не очень любят ходить по музеям. Как мы можем их увлечь? Мы можем представить дело так, что вообще-то, и так оно и есть на самом деле, что картинки, они рассказывают сказки, истории, легенды, захватывающие какие-то, не меньше, чем книжки, мультики и фильмы. Вот. И дальше, на самом деле, мы контрабандой протаскиваем высокое искусство, а ребенка увлекаем самими историями. Вот. И такой контрабанды у нас во всем полно. Или мы не просто рассказываем мифы про Геракла, а мы такие делаем мифы звездного неба. Вот сейчас у нас выходит проект долгожданный, и он как бы такой одновременный подкаст на ночь, потому что там образы звездного неба.
Оказалось, что если мучные точки соединить линиями в определенном порядке, то они сложатся в рисунке. Так бездна стала оживать. В ней появились дракон, лебедь, Кассиопея и большая медведица, первые небесные жители, с которыми я познакомился. Но прочие звезды еще долго оставались для меня лишь светящейся пылью между ними, мукой, из которой мне только предстояло слепить прочих обитателей космоса.
И это не просто мифы, а мифы именно про созвездия. Всегда нужно какое-то соединение чего-то и чего-то, чтобы получилось интересно, мне так кажется.
Я вообще боюсь представить, как подлетит спрос на телескопы после вашего проекта, потому что дети захотят на все на это смотреть. Классно! Про контрабанду. Вот здесь вот интересно. Это вы придумали, что вы хотите как бы развлекательную функцию с образовательной совмещать? Вы чувствуете, что у родителей есть такой запрос или у детей есть такой запрос? Или это интуитивно как-то получается?
Не, ну, конечно, формат эдютеймент придумали не мы. Мне кажется, что в целом идея о том, что знания подразделяются на какие-то предметы, это устаревшая идея устаревшей школьной системы образования, что есть вот биология, и там изучают животных и растений, а есть физика, и там изучают атомы, а есть книжки, и их нужно читать. А на самом деле в мире все устроено намного более сложным образом, и все совсем связано. И чтобы рассказать про ядерную физику, маленькому ребенку, возможно, не стоит долго объяснять устройство атома, или стоит, но стоит сделать это, не знаю, через кулинарию, например, через то, как делаются булочки с изюмом. Но увлечь его этой темой можно, просто рассказав какую-то невероятную историю того, как какой-то ученый-физик преодолел все трудности, чуть не умер и открыл, не знаю, что Солнце — это звезда. И это будет как бы первый шаг для того, чтобы еще через пару лет, когда он уже сможет посмотреть на эти схемы в учебнике, он такой понял, что такое атом.
Расскажи, пожалуйста, про твои самые любимые ваши проекты.
Это очень подлый вопрос. Нельзя такие вопросы задавать, потому что если я расскажу про какие-нибудь свои самые любимые проекты, а другие, не знаю, лекторы, эксперты услышат это и скажут: ага, а мой не самый любимый. У меня было уже однажды такое, но я тогда была молодая и неопытная. Больше я так не делаю.
Теперь ты взрослая и дипломатичная. Ну давай, перечисляй проекты, которые ты должна перечислить тогда, чтобы никто не обиделся. Я тебя сейчас спрошу, как маму 5-летнего Лёвы, которая искренне вот включает какой-то проект, даже если она сама к нему причастна или не причастна. Вот что это будет за проект из ваших?
Лёва, конечно, обожает стихи, и автор читает сам. Это такая рубрика у нас, где действительно современные детские писатели читают свои стихи и рассказы в основном. И он все время их заслушивает.
Вы видали абрикос? Вы слыхали абрикос? Ходит-ходит абрикос по квартире, абрикос. Абрикос так абрикос. Ходит-ходит абрикос по квартире, абрикос. И бурчит себе под нос. Я сумею, я смогу. Я сумею, я смогу. Я сумею, я смогу. Превратиться в курагу.
Я слушала один рассказ из этой рубрики, где автор читает сам, и это был рассказ про девочку, у которой умер дедушка. И она ходит по квартире и пытается, ну, в общем, разгадать, в чем секрет. Ей как-то никто ничего не говорит, потому что вся семья, кажется, подавлена и не понимают, как с ней об этом разговаривать. И потом, значит, дедушкин телефон она находит, или она на него звонит, и телефон начинает звонить. Я, в общем, на этом моменте начала рыдать и дальше не стала слушать, потому что меня всегда безумно эти вещи все трогают. Я начинаю сразу как-то прокручивать, а как бы я там в эти моменты поступала. Особенно как-то трепетно, когда это читает сам автор, явно что-то переживает особенное в этот момент. В общем, пронзительно мне было.
Да-да, это летучий дедушка Ольшанского довольно пронзительно. Вообще, честно говоря, мне нравится делать пронзительные вещи. Иногда мне нравится делать какие-то страшные или грустные вещи. Я вообще довольно депрессивна.
Лиза перед записью сказала, что записываться с похмелья — это замечательная идея. И всегда так... Всегда так получается лучше, чем не с похмелья. Проверим.
Я просто хотела сказать, что я исповедую такую философию, как родитель тоже, на самом деле, что ребенок может выдержать все, что угодно, кроме неправды, и что с детьми можно говорить про все. Это не значит, что я сейчас буду сидеть и объяснять вопросы геополитики своему 5-летнему ребенку, но на каком-то уровне, в принципе, вводить, ну, как бы... У меня нет идеи создавать какой-то розовый радужный мир. Мне кажется, что надо говорить и про страшное, и про веселое, и про интересное, и про трудности. Поэтому я делаю курсы про страшилки, про музыкальные страшилки. Или я делаю подкаст «Сказки бабушки Гусыни», где очень много тоже бывает на какие-то сложные темы. Например, мы сделали выпуск про тараканище и сталинские репрессии. И мне кажется, что в целом в какой-то момент ребенок все равно об этом узнает. И если он будет периодически слышать какие-то вбросы про разные сложности жизни, то потом будет проще с ним про это разговаривать. Но возвращаясь к тому вопросу про мои любимые проекты, я расскажу, что мне просто самой нравится больше всего делать. У нас в редакции есть такая традиция раз в какое-то время совершенно нерегулярно устраивать мечтательные встречи. Последняя такая встреча была 2 года назад, и я на ней мечтала делать больше каких-то художественных проектов, потому что у меня маленький ребенок, и я понимаю, что мне, конечно, интересно сделать какой-нибудь классный курс про классическую музыку, но мне прикольно сделать что-то, что он сам и будет слушать. И, конечно, для этого нужна и музыка, и звуки, и, в общем, как бы больше именно самого нарратива, а не рассказа о том, как что-то устроено, может быть, для начала. И тогда мы придумали подкаст «Сказки бабушки Гусыни», который ведет учитель литературы и бабушка 4 внуков, и это просто такой... Вы знаете, что такое Эйдос?
Нет.
Идеи Платона. Тут прорывается моя филологическая часть. У Платона была такая тема, что есть лошадь, а есть идея лошади. И если ты закроешь глаза и представишь себе лошадь, то это и будет, ну, как бы, идея лошади. И она, типа, круче, чем сама лошадь. Тут, если вы закроете глаза и попробуйте представить себе и сказать вам слово «бабушка», и то, что вы представите, это, скорее всего, будет наша бабушка Гусыня. И это очень круто. Она как бы одновременно и рассказывает сказки, и читает стихи, и говорит про них, и объясняет, что в них такого особенного, и объясняет по дороге какие-то непонятные штуки, и говорит о чем-то очень важном на материале литературы. Там о добре и зле, о лени и непослушании, о страхе и его преодолении.
Вот как на самом деле хрупко золотое яйцо, как редко дается нам чудо,
И как важно понять, что чудо – это чудо. И не надо пытаться сделать из него яичницу на завтрак.
Да, мне кажется, музыка здесь играет важную роль, потому что она как бы окунает ребенка в атмосферу и берет его за руку как бы вместе с рассказами и сказками и разговорами этой бабушки и уводит его в какой-то диалог на самом деле, который мы, забегавшиеся похмельные родители, иногда не способны воспроизвести. И это очень круто.
Да, я абсолютно согласна. Я вижу, не знаю, для меня, по крайней мере, я не ребенок, но я, как бы это сказать, опытный и активный потребитель аудиоконтента, и я понимаю, как музыка для меня просто какие-то новые измерения открывает в чем бы... Вот два просто кусочка одинаковых, как он раскрывается с музыкой. Я тебе сказала, как я ехала в электричке этой. Если бы я просто слушала, как Лия Хиджакова читает сказку, но с тем, какой там сделан саунд-дизайн, и в сказках бабушки Гусыни тоже. Я в этой же самой электричке слушала про курочку Рябу. Вы бы знали, друзья, уважаемые слушатели, что там за драма скрывается? Мы там, по-моему, про вообще к чуть ли не сотворению мира буквально подошли.
О, да.
Вот, и я тоже немножко с выпученными глазами потом ехала, думала, вот это да. Ты как бы об этом не думаешь же. А наша замечательная ведущая, как ее зовут?
Елена Викторова. Это такой учитель литературы всея Руси.
Да, Елена Викторова, вот она в такие дебри погружает. Я задумалась о том, насколько дети, ну вот это, наверное, для детей постарше, да, кто готов уже воспринять такую глубокую интерпретацию, но мне как взрослому было супер интересно.
Мне кажется, что это тоже про совмещенный опыт ребенка и родителя. Вот представьте, что вы включаете сказку «Курочку Рябу» с ребенком. Вот вам интересно ее слушать?
Нет.
Ну, скорее всего, нет, да, потому что вы ее, ну, вы знаете наизусть, и совершенно, ну, ничего в ней, она короткая, непонятная, почему там она хвостиком махнула, почему они хотели яйца эти разбить, совершенно непонятно. Но про это никто не говорит, а все просто читают эту загадочную сказку. А тут, с одной стороны, ребенку может быть непонятно, что такое мировое яйцо и возникновение мира, но это как бы учитывает интересы обоих. Вот. Потому что ребенок, может быть, что-то и не поймет, а может быть, он и спросит, а может быть, и не спросит. Но он сказку-то все равно услышит. Но и тебе тоже будет не скучно с ним это делать.
Да, но когда ты понимаешь вот эту интерпретацию, ты понимаешь, что, господи, зачем мы детям вообще рассказываем эту сказку? Ну, типа, сейчас. Это нужно в 11 классе проходить. Или попозже. То же самое с Чиполлино. Ну, то есть я сейчас читаю Чиполлино. Понятно, что когда я читала это первый раз в детстве, я не понимала, о чем там речь. А сейчас я читаю, думаю, ну, это абсолютно как бы агит-литература. Да, там, зачем мы читаем это детям? Это, типа, ну, просто пока непонятно. Хотя упаковка супер, да, там луковичка, все такое. И «Алиса в стране чудес», которая тоже про другое и наполнена метафорами. В общем, для меня это большой вопрос про то, что и когда уместно ребенку включать. Теперь уже, когда ты знаешь, что это значит.
Изначально этот проект родился из моей материнской неуверенности. Начну, как обычно, издалека. У меня есть значимый взрослый. Это моя тетя, она живет в Ярославской области. Мы с ней очень много общаемся аудиосообщениями. А иногда бывает такое, что очень, не знаю, много дел, не успеваешь, и я не успеваю с ней пообщаться. И тогда я придумала иногда включать аудиосообщение, и когда я читаю Лёве перед сном что-нибудь, я и ей как бы тоже читаю что-то перед сном. А она такой как бы педагог с большим стажем. Вот она Эйдас няни, вот. И она очень тактично говорит: «Лиза, ты знаешь, ты, пожалуйста, не обижайся, может быть, я не права, но мне кажется, Лёве совсем непонятно то, что ты ему читаешь». А я читала ему там типа Нину Дашевскую, а ему было, не знаю, 3,5 года. И она очень тактично мне намекнула, что вообще-то может быть рановато. «Скажи, пожалуйста, а ты Колобка вообще Лёве читала?» И тут я поняла, что я забыла прочитать своему ребенку Колобка, ну потому что это же просто что-то совершенно понятное. И «Курочку Рябу» я, естественно, никакую не прочитала. И «Репку» тоже не прочитала. И тогда я задумалась, что в нашем современном мире, в обилии всех этих модных скандинавских книжек и современных писателей, которые все замечательные и очень крутые, мы забываем про какую-то базу, с одной стороны забываем, а с другой стороны то, о чем сейчас ты сказала, мы не всегда как бы уверены, а стоит ли сегодня читать «Золушку» и там эти паттерны гендерные, не знаю, воспроизводить. И подкаст «Сказки бабушки Гусыни» в том числе про то, что это как бы наша общая культурная база. Это не значит, что девочки должны быть пассивными, не знаю, а мальчики должны быть принцами и их спасать. Или это не значит, что «Колобок» — самая великая сказка на свете, но это какие-то штуки, которые нужно впитывать как бы с молоком матери для того, чтобы иметь вот эту связь межпоколенческую тоже. Потому что получается, что бабушки ничего не знают, кроме репки и курочки рябы, а дети ничего не знают, кроме снус-мумриков и Нины Дашевской, ну, например, не знаю. И мне кажется, это очень важно, эту связь поддерживать и показывать, что на самом деле в этих как бы устаревших сказках, если посмотреть на них чистым, незамутненным взглядом еще раз при помощи проводника, крутой бабушки опытной и учителя литературы, который вообще-то там, не знаю, про Пушкина курс на Арзамасе шикарно прочитала, можно увидеть в этом много чистого смысла и очистить это от того налета, которым мы, современные люди с перепрошитыми установками, мы уже сомневаемся вообще, это полезно читать это все, или, может быть, надо это все отменить. Вот мой поинт в том, что отменять не надо, надо просто почистить стекло. Вот, и мы этим занимаемся во многом.
Классно, что ты это так сформулировала, и я теперь тоже так думаю. Ну, то есть...
Убедила.
Ну, реально, да, просто буквально в начале твоей речи я думаю, ну и вот зачем нам тогда «Колобок»? Не особо актуальный, не особо уже интересный.
«Пыльная вчерашка». «Колобок», «Пыльная вчерашка».
Тем более, что я не совсем понимаю, ну, как бы, зачем это, когда я могу прочитать какую-нибудь реально скандинавскую сказку там откровенно и очевидно про добро или дружбу, да, нигде кому-то почему-то повезло, кто-то кого-то там проскочил на авось, там что-то произошло, как во многих сказках у нас, или какой-то случайный. Там...
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Ну, в европейских сказках человек делает усилия, что-то происходит, делаем вывод, надо делать усилия. Все, все поняли. Вот. И как будто ты, как современный родитель, видишь в этом очевидную и быструю пользу. Но теперь я понимаю, после того, как ты это произнесла, что все вот эти сказки, которые нам кажутся устаревшими вчерашними, вообще другую задачу на самом деле решают. Да? Это про связь с нашим каким-то, я даже не знаю, с чем, с наследием, с прошлым.
Это про связь с поколениями, но не только как бы этот функционал. Мой поинт в том, что сказка «Спящая красавица», которая, казалось бы, воспроизводит все несовременные паттерны спасения принцем принцессы, она на самом деле не про это, как я выяснила, делая этот подкаст. Она про то, что... Вы помните сказку «Спящая красавица»? Что там, значит, эти волшебницы наделяют дарами, а старую не позвали, и старая какой-то гадостью наделяет, вот что она, собственно, кольца веретеном, и умрет. Но добрая волшебница, увидев эту старую, она понимает, что она зло исправить не может, но она может на это зло наложить какое-то добро. Что зло, оно невнимательное, и что оно грубое, и что оно просто делает что-то плохое. А добро, оно потому и добро, потому что оно внимательное и очень аккуратное, и очень какое-то тактичное, и оно, может быть, и не всегда побеждает в каком-то прямом смысле, но оно всегда как-то помогает прожить это и не умереть. Вот.
Жесть. Я когда об этом думаю, думаю, блин, я не компетентна для того, чтобы с кем-то вообще в этой жизни разговаривать о чем-то, потому что я не могу, особенно со своим ребенком, особенно объясняя ему то, как я понимаю, потому что да, как бы я настолько глубоко не понимаю эту сказку.
И я тоже.
А, хорошо, тогда все. Тогда как бы с тревогой.
Я просто
сейчас
монетизирую свою тупость последние несколько лет, поэтому да, все.
На самом деле это очень обнадеживающая фраза. Да, хорошо. Тогда здорово, что есть такие проекты, которые нам это объясняют. У меня был похожий прецедент, немножко не про сказку. Мы стояли с Кирой в очереди на паспортный контроль. Она говорит: а зачем нужен паспорт? И я ей говорю: я не знаю. И я вижу, что на меня смотрят люди с типа, ну, как бы с таким немножко осуждением, тоже родители детей. И я понимаю, что в их глазах я типа человек, который не соображает, что паспорт — это книжка, куда тебя ставят типа штамп, что ты там въехала, чтобы а я как бы глобально не знаю, зачем нужен паспорт, зачем, типа, чтобы трекать людей, зачем нужно типа гражданство какое-то. И вот я как бы в этом смысле не знаю, зачем нужен паспорт, и я не стала просто ребенку объяснять всю мою фрустрацию вокруг как бы паспортов, сказала просто не знаю, и потом сидела 10 минут, думала, а как мне ей объяснить, что, ну, проблема как бы в паспортах гораздо глубже, чем просто вот, вот этот вот момент, штампик, который, да, что мы сейчас проживаем. Подумала, ладно, объясню в следующий раз. Или был момент, там, несколько эпизодов назад, у Киры украли некоторое количество вещей, просто там то самокат, то коляску там у нее украли. Мы оставляем это внизу в подъезде, надеясь на добрых, в общем, и осознанных людей, но какие-то вещи периодически тырят. И Кира говорит: а почему есть воры? И я объяснила ей это так, что типа, ну, человек в какой-то момент понял, что проще брать чужое, и все. Ну, типа, он не старается, он берет чужую вещь и закрывает свою потребность таким образом. Мы там что-то на работе горбатимся, делаем эти подкасты там, или что бы то ни было еще, зарабатываем денежку. Вот, и, в общем, мы это как рилс выложили в Инстаграм, и мне пишет Никсель Пиксель, внимание, celebrity, комментирует, значит, мой этот самый рилс и говорит: а тебе не кажется, что люди становятся ворами не из-за того, что... ворами, из-за того, что они там ленятся, в общем, что-то делать, а из-за того, что общество так устроено, и у кого-то нет возможности работать, и это, типа, единственный выход, который у них есть, это взять чужое, чтобы просто выжить. И я такая: да, ну как бы этот ракурс я не успела как бы проговорить и о нем вообще подумать, когда у тебя украли ну, вещь твоего ребенка, и ребенок весь типа размазанный, грустный из-за этого. Я как бы не нашла в себе сил вообще подумать об обществе, о том, как оно устроено, и что вот некоторые как бы системы так устроены, что кто-то в итоге, ну, там, на самом дне этой жизни, и выбраться с него не может никак, кроме как вот воруя. К чему я это завела? Один только Господь Бог знает. Простите. Что ж, перейдем к музыке. Мне очень нравится атмосфера нашей записи. Люди подключаются спокойно, ждут, пока до них дойдет очередь, отключаются. И сейчас подключился Женя Миневский. Как мы представим Женю?
Значит так, великий современный композитор,
Господи,
музыкант.
Пожалуйста. Нет.
Человек, который делает так, что проекты «Гусь-гуся» не только за рациональную нашу струну нас держат, но и за эмоциональную посредством прекрасно созданной музыкального слоя каждого проекта.
Привет.
Привет. На самом деле мы начали говорить про сказки бабушки Гусыни. Вот когда я слушала этот проект, я вот эту атмосферу молока с печеньем почувствовала, и ты сидишь напротив бабушки, и бабушка говорит: сейчас мы с тобой там про то-то, то-то поговорим, и начинает рассказывать сказку, и в этот момент за счет музыки, за счет того, как вы это сделали, происходит такое волшебство, что ты чувствуешь, что как будто свет меняется, как будто сеттинг поменялся, все изменилось, и ты теперь слушаешь сказку, и ты как бы завороженно ее слушаешь. А потом бабушка как будто бы тебя отпускает, так немножко. И вот вместе с музыкой все немножко отпускается, и она такая: а сейчас я тебе расскажу, что это вообще такое было. И начинает объяснять уже немножко в другом, более спокойном, вот таком вот, что у нас уже сейчас не сказка происходит, а у нас с тобой диалог. И мне кажется, вам за счет звука это очень классно удалось сделать. Вот как я почувствовала, когда слушала.
Да, вот мне кажется, Лиза говорит про то, что такой не совсем форматный проект. И пока вот мы делали этот сезон, я тоже это постепенно понимал, потому что там же, ну, различаются выпуски, что в каких-то выпусках там просто читается сказка с какими-то небольшими комментариями, в каких-то выпусках там, наоборот, очень много, ну, вот, не знаю, там, первый выпуск про курочку Рябу, там, наоборот, очень много каких-то философских рассуждений вокруг этого, ну, довольно быстрого, да, маленького, всем известного сюжета, а в каких-то выпусках там просто набор там всяких смешных советских стихов, ворох стихов, которые просто вот так достаются по очереди. А вот еще вот такой, а вот, или там вот, нет, кстати, вот выпуск про Мандельштама, вот про всякие его, а вот про утюг, а вот про телефон. Ну, в общем, что очень разные выпуски, и мне кажется, за счет этого тоже какая-то вот живость приобретается, достигается, что такой легкий рандом присутствует.
Все как в жизни. Иногда бабушка рассказывает сказку и ее несет в какие-то философские рассуждения. Иногда бабушка рассказывает сказку и говорит: а вот возьми альбом и фломастеры и нарисуй репку, чтобы она была в 10 раз больше, чем дом. В какой-то момент она рассказывает сказку про трех медведей и такая: а вот смотри, у нас есть плюшевый медведь и совсем нету еще двух плюшевых медведей, зато у нас есть три куклы. Давай перепридумаем эту сказку. И поэтому в этом как бы прикол этого проекта, что он такой же живой, как живая бабушка. Это классно.
И было очень приятно, вот, Аня, то, что ты сказала про то, что вот есть ощущение, что меняется свет или что-то такое. Ну, у меня вот опыт какой? У меня не было бабушки, которая мне рассказывает что-либо, вот. Но я в детстве очень много слушал всякие кассеты, как раз-таки с, ну, вот, с какими-то сказками, рассказами, там, с передачей «Лесная азбука», где просто какие-то рассказы про животных и про растения на фоне какой-то музыки. И я, ну, очень много этого слушал постоянно. Ну, то есть иногда я слушал музыку, иногда я слушал вот это. Ну, то есть это тоже просто я занимался чем-то своим, там, играл во что-то, а параллельно вот это звучало. И я, честно говоря, обращаясь к этому опыту, понимаю, что я вообще не помню никаких там, что там была за музыка во всех этих передачах, но при этом какие-то эмоциональные впечатления у меня, конечно, вспоминаются. И я хорошо помню, как через какое-то время, когда я стал постарше, когда появились там MP3-диски, когда я болел, мне папа покупал аудиокниги на MP3-дисках, уже вот большие, полноформатные, и вот я замечал часто разницу, потому что, ну, явно на большую аудиокнигу часто, ну, понятно, не сделаешь там полноценный саундтрек там на полтора часа. И там чаще была какая-то просто читка и параллельно, ну, иногда какие-то саундскейпы с какой-нибудь там толпой или морем или что-то такое. Но у меня было прям полное ощущение, что вот и я что-то вырос, то есть мне уже там было лет 10, а не 3. И вот читают меня уже как по-серьезному, без какого-то там дополнительного развлечения. Но вот разница эта ощущалась. И я вот понимаю сейчас, что, наверное, вот и в этом подкасте, и в других проектах «Гусь-гуся», где я вот занимаюсь вот этим музыкально-саунд-дизайновым оформлением, что для меня вот, наверное, принципиальная разница в том, что я пытаюсь создать именно, во-первых, пространство, а не сопровождение к тексту. То есть как бы пространство, которое разворачивается параллельно с тем, что звучит.
Может быть, что-то про не иллюстративность, а скорее вайб.
Иногда, когда там много какого-то экшена, я там иллюстрирую каких-то там, не знаю, драконов, трубачей, езду на лошади и вот это все. Но большую часть времени я занимаюсь какой-то вот этой... Вот, честно говоря, мы вот с Лизой часто про это смеемся, что это очень похоже на то, как Вагнер писал свои оперы. Ну, потому что Вагнер в свое время в опере перешел... Ну, то есть он создал музыкальную драму, и вместо того, чтобы писать яркие музыкальные номера, эффектные, да, которые интересно слушать и которые хорошо запоминаются, или наоборот какие-то там психологически напряженные номера, Вагнер стал писать как бы такие томные, долгие музыкальные полотна, которые, как он считал, передают вот этот вот весь внутренний пафос героев. То есть не то, что они совершают, а то, в каком состоянии они находятся. И вот я заметил, что, кажется, занимаюсь чем-то таким же. Я пишу эту музыку, как мне кажется, в первую очередь из вот состояния себя, как вот этого слушающего ребенка, который вот в детстве слушает какую-то там, ну, там сказку или рассказ, который меня трогал. Я вспомнил, что, ну, мне, когда мне было 5 лет, мне родители купили такой вот этот клавишный инструмент, ну, назовем его синтезатор, с кучей всяких звуков, и я на нем что-то там поигрывал такое беспорядочное, и у меня в том числе, я там недавно наткнулся на запись, на кассету, где я рассказываю папе сказку про серую шейку и параллельно что-то играю на этом синтезаторе, потому что у меня была кассета про серую шейку, которая меня очень трогала, тоже с какой-то музыкой, и я нашел запись, где я сначала там на каком-то звуке скрипки говорю:
плавала серая шейка в кругу, очень спокойно.
Вот как-то раз плавала серая шейка в пруду, и я там играю какие-то там тянущиеся ноты какие-то. Потом такое, типа, и тут там появился охотник, и я там какое-то что-то напряженное начинаю играть. Потом такой, и вот раздался выстрел, и дальше такая пауза, и я понимаю, что в этой паузе переключаю на звук барабанов на этом синтезаторе и делаю такое, типа, и я понимаю, что я это послушал недавно, и понял, что это буквально то, чем я сейчас занимаюсь в «Гусь-гусе».
Я обожаю людей, при которых с самого детства все было понятно. Вот со мной так вообще не вышло. Я пошла купить сигареты, поступила на классическую филологию.
Как у вас творческий процесс, точнее, ТЗ, на уровне ТЗ это устроено? Кто-то высказывает свои пожелания про то, как должен звучать этот эпизод? Или это полностью, Жень, твоя свобода интерпретации?
Вообще-то изначально, конечно, я должна давать ТЗ. Я дала одно великое ТЗ. Женя сам сказал, что это одно из лучших ТЗ, которых он вообще видел, по написанию джингла. Но дальше мы пришли к тому, что я раньше брала как бы аудиодорожку и размечала. Так, здесь, мне кажется, должно быть что-то такое. А здесь должны быть, может быть, такие инструменты и такое-то настроение. Но очень быстро стало понятно, что, во-первых, недостаток моего музыкального образования сказывается, а с другой стороны, ну, то есть как бы я не могу точно описать, что нужно. Вот, а с другой стороны, ну, Женя присылает что-то, что абсолютно не учитывает эти мои наводки, но это оказывается намного круче и интереснее. И поэтому у нас система такая. Я просто отдаю Жене на откуп чистую дорожку без всяких пометок. Дальше Женя мне что-то присылает, и дальше мы уже вместе допиливаем эту демку и понимаем, что там здесь чего-то не хватает, там чего-то не хватает. Моя личная гордость — это то, что я научилась... Вот Женя говорил про Вагнера, а мой любимый композитор — это Арво Пярт. И он говорил про важность пауз. И я просто офигела в ходе работы над этим подкастом, как важны, оказывается, паузы. Может быть, я сейчас опозорюсь как редактор детского аудиоприложения, что я доперла до этого спустя 3 года работы, но, типа, одно и то же, одна и та же сказка, один и тот же нарратив, просто добавить туда между, условно, абзацами 4 секунды музыки и только потом продолжение, создает такой накал драматургии, что ого-го. Все остальное, конечно, Женя.
Ну, я, в общем-то, да, мне присылают вот уже полностью готовый текст, и я его слушаю первый раз и пишу себе большой список пунктов, ну, того, что происходит. Ну, и на фоне событий, в смысле, и на уровне событий, и на уровне каких-то там психологических, эмоциональных штук. Пишу просто, чтобы понять, какое у меня количество вот этих точек, которые, как мне показалось, нужно иллюстрировать. Вот. Потом я, собственно, ну, прикидываю, сколько на это нужно музыкального материала, смотрю, где можно построить арочки. То есть, например, вот вот эта вещь повторяется в этой сказке там 3 раза. Значит, я могу взять там 1 лейтмотив какой-то и
использовать. Ой, можно, можно я расскажу про свой любимый?
Да.
Это пасхалка, которую я расскажу. У нас был выпуск про тараканище и муха-цокотуха. Муха-цокотуха и тараканище. А в конце небольшой прогон про сталинские репрессии. И мы сделали так, что каждый раз, когда появляется злодей, в мухе-цокотухе это паучок, старичок, там такой удар в бочку.
И вот этот гнусный злодей, который мучает муху, он еще и ухмыляется. Муха кричит. Надрывается, а злодей молчит, ухмыляется.
Потом появляется тараканище.
Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый. Таракан.
И в тот момент, когда появляется фамилия Сталина, мы тоже сделали эту бочку.
Вот такая вот сказка «Тараканище». Она, как я вам уже говорила, написана 100 лет назад, в 1923 году. Сказка предупреждения. Потому что через год к власти придет в нашей стране Иосиф Виссарионович Сталин. И начнутся страшные годы террора, когда страхом были охвачены все – храбрые, сильные, умные, образованные люди, которые как будто перестали понимать, что происходит, перестали чувствовать себя людьми.
И, может быть, дети не поймут 4-летние деточки, которые только что послушали свои любимые стихи, которые родители уже читать больше не могут, потому что это невыносимо читать все время «Тараканище» по 105-му кругу, но они здесь заново прочитаны, развернута драматургия, а в конце дан прогон про то, что вообще-то реально было такое время, и был такой усатый человек, который пришел и сказал: «Принесите-ка мне ваших детушек, я их завтра за ужином скушаю», и все понесли, и у него тоже были усы. Но есть и менее какие-то чернушные примеры, когда, например, появляется маленький комарик, или когда появляется воробей, или когда вообще появляется какое-то спасение, там совсем другой звучок такого колокольчика.
Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик. И вот этот маленький комарик, он не побоится этого самого паука. Почему комарик не боится? Может быть, потому, что он прилетел откуда-то извне, и он не заражен этим общим страхом.
И это тоже очень круто, это все узнавать. И потом иногда мы в других выпусках, когда тоже появляется какой-нибудь вдруг...
Да, в общем, я расставляю эти вот лейтмотивчики, а потом начинаю просто, по сути, работать топером. То есть я просто включаю подкаст и, ну, начинаю играть под него. Ну, то есть почти все, что я пишу не как композитор, вот, который пишет там ноты или придумывает тему, а как... Ну, я довольно много просто занимался импровизационной музыкой, и как бы вот я обычно вот что-то слушаю и начинаю что-то наигрывать в том настроении, которое мне хочется. Или там, если это долгий какой-то нарратив, то я... так же, ну, как вот в немом кино, сижу и играю насквозь. То есть иногда у меня там есть куски, там по 10 минут подряд, я просто сразу там это сыграл, а потом я начинаю уже это редактировать. Потом я это отдаю Лизе, и Лиза пишет...
Добавь 4 паузы, все, готово.
Да-да-да, Лиза добавляет паузы где-то, и, ну, еще мне очень важно, что Лиза где-то, ну, там, говорит вот там... Это, мне кажется, можно не иллюстрировать. Или наоборот, вот здесь вот не хватает какого-то все-таки ну, добить там вот этот какой-то вот момент, что, там, что он там недостаточно там, яркий или недостаточно грустный. Потому что одна из самых сложных, наверное, проблем, с которых я сталкиваюсь, когда я вот это все делаю, это то, когда мое психологическое состояние совершенно не совпадает с тем, что я должен проиллюстрировать. То есть иногда у меня бывает, что все наоборот очень сильно мэтчится и синхронится. Не знаю, вот я делал подкаст про Куручка-Рябу сам в каком-то таком просветленно-трансовом каком-то философском состоянии, поэтому я, по сути, напрямую, в общем, прям чувствовал то, что мне нужно проиллюстрировать, а там иногда... Особенно сложнее всего когда нужно проиллюстрировать что-то веселое, радостное и счастливое, а ты вообще себя так не чувствуешь и ни в какую победу добра над злом в этот момент не веришь. Вот. И я иногда что-то компромиссное совершенно туда пишу, вот, но там и думаю, ну, может быть, этого хватит. Вот Алиса там иногда мне пишет, так, давай-давай. Типа, здесь вот там вот надо бы еще. Я такой, окей. И там со второго раза я уже прохожусь, и вот... Ну, мне это очень важно, потому что тоже у меня всегда есть легкая опаска, не слишком ли я проецирую свое состояние на то, что я иллюстрирую.
Я увидела, как вы вдвоем, в общем, трепетно, да, к этому относитесь. А что нам внешнее окружение говорит? Какой слышите ли вы фидбэк про музыку? Что говорит сообщество слушателей? Говорит ли что-то?
Это как раз одна из проблем, о которых я часто говорю, что ну, мне очень часто не хватает фидбэка. У меня не налажены каналы понимания того, как в итоге это слышат дети, да, особенно.
Слушайте, ну да, фидбэк как бы объективный какой-то прям фидбэк, мне сложно сказать, наверное, потому что это подкаст для самых маленьких, и если у нас есть там масса каких-то чатиков, а здесь все-таки это совсем малыши, и очень сложно услышать их фидбэк, и это сложно на самом деле всем. И Жене сложно, и самой бабушке Гусыне сложно, и мне, конечно, тоже это сложно. Поэтому я, честно говоря, читю, совмещаю работу и материнство очень часто, как и многие из нас, и какую-то уже финальную версию или предфинальную версию того, что мне Женя присылает, я очень часто слушаю с Лёвой, и у меня есть, если что, Жень, 28-минутная запись, видео, proof, как он сидит, это и слушает. И это работает совершенно удивительно, потому что вот он от меня что-то хочет, хочет еще мультиков, хочет еще сладкого, хочет, не знаю, со мной поиграть, а я такая, ща-ща, погоди, мне нужно отслушать. И я даже не успеваю, я обычно как бы делаю так, чтобы он не успел мне ответить, я просто включаю это, и когда я это включаю, все, ну как бы больше уже ничего не нужно. Он просто сидит, как завороженный, и это слушает. Разумеется, там историю с лейтмотивами я не могу с ним обсудить, это как бы просто все на уровне догадок и веры, мне кажется. Вот. Но то, что на какие-то темы становится проще говорить, это факт. То, что это завораживает, это факт. Когда мы придумывали этот проект, я была одна с Лёвой в дилижане, и не было никаких других взрослых, и там был очень странный садик, на 4 часа он всего работал, поэтому все созвоны с бабушкой Гусыней мы проводили с ним вместе. И стихи Жени, которые мы выбирали, некоторые из которых тебе не очень зашли, были пройдены фильтр. Лёвин фильтр, да, мы прям реально ему читали стихи, и такие, ну что, Лёвочка, тебе нравится? Понравился стишок? Он говорил, да, понравился, и мы тогда его брали. Поэтому такой очень субъективный, наверное, фильтр.
Расскажи про то, как с вами дети общаются. Во-первых, это наверняка безумно приятно и прикольно.
Это очень мило. Это у нас даже была идея сделать музей самых милых фидбэк-сообщений. Ну, просто, во-первых, ты можешь написать в фидбэк-приложение, и так очень часто делают. Я вот, например, пользователь разных приложений, я очень редко пишу фидбэк в приложение, но дети и родители очень часто. И, ну, дети задают какие-то вопросы, просто благодарят за подкаст, спрашивают, когда же выйдет следующий сезон или что-то такое, и признаются в любви ведущим, пишут вот гигантские сообщения с набором различных смайликов, потому что их переполняют эмоции. Ну, и на самом деле, помимо детей, родители, ну, кроме того, что они пишут нам, у нас сломалась подписка, ничего не работает, мы оплатили подписку, у нас ничего не включается, очень часто прилетают какие-то, ну, важные для нас рассказы о том, как что-то, что мы сделали, повлияло на их ребенка или на какую-то сложную ситуацию с ребенком. Самый неожиданный такой фидбэк был у подкаста «Наука и смелость». Это такой подкаст, собственно, про ядерную физику. Один из сезонов про ядерную физику, вот, но он не про то, как устроен атом больше, а про разных ученых, разных великих ученых и что им пришлось пережить, прежде чем их признали великими. И один из выпусков был про Игоря Курчатова. И мы страшно переживали, потому что вообще-то Игорь Курчатов — создатель атомные бомбы. И мы думали, что нам что-то точно прилетит такое. Зачем вы вообще рассказываете про это детям? Ну, потому что мы реально по-честному рассказывали. И где-то мне кажется, весной 22-го года нам пришло не просто сообщение, а огромное письмо на почту какого-то папы, которому было очень сложно объяснить ребенку, что сейчас происходит вообще в стране и в мире. Но они слушали этот подкаст, и это ему помогло как бы проговорить какие-то вещи. И это один из сотен примеров. Возвращаясь к детскому фидбэку, но дети постарше, они образуют комьюнити уже вокруг отдельных проектов в «Гусь-гусе». У нас есть совершенно великий и неожиданный чат подкаста «Вить видел». Это подкаст про птиц, который ведет Саша Борзенко и бердвотчер и орнитолог Ник Самоцкая. Очень узко специализированный подкаст. Как бы подкаст про птиц, в каждом выпуске про отдельную птицу. И в какой-то момент стало понятно, что у него отдельная, не очень, не какая-то миллионная, но очень лояльная аудитория, и что им нужно отдельное место для обсуждения, потому что Саша с Никой не успевают отвечать на все их письма, они присылают рисунки там воробьев, фотографии и вопросы, а что это за птица, и аудиосообщения, а я вот не успел разглядеть, а так чирикает воробей или соловей. И возник вот этот чат, и он теперь живет совершенно своей жизнью. Там дети другим детям отвечают, типа, что это была за птица, и они реально дико фанатеют, там по, не знаю, по 10 тысяч сообщений в день, еле успеваем это все модерировать. Еще есть вот один из тоже самых старых подкастов про книжки и про то, как в книжках искать ответы на волнующие детские и вообще просто жизненные вопросы. Подкаст «Экспект Патроном», который ведет вот моя главная редактор Аня Шур и Аня Красильщик. У них есть отдельная почта, и туда пишет огромное количество детей, и там, мы в какой-то момент думали психолога нанять, потому что дети испытывают такое доверие к этим ведущим, что они рассказывают им про какие-то свои жизненные ситуации. А вот родители развелись, и мама там обсирает папу. Или, мы дружили втроем, и вот эта девочка больше со мной не дружит и настраивает другую девочку. Это все совершенно душераздирающе. И девчонки садятся, но они не могут как бы постоянно на это отвечать, поэтому у них есть как бы такая традиция, раз в несколько месяцев они садятся и весь день тратят на ответ этим детям. Это очень похоже, мне кажется, на то, как Астрид Лингрид отвечала всем своим читателям до конца жизни. Вот, наверное, Ани тоже будут так делать. Кроме этих трогательных писем и переписки с ведущими, мы еще раз в какое-то время, как правило, это привязано к концу сезона или к началу нового сезона, мы устраиваем офлайн-встречи. Иногда, кстати, по-моему, онлайн-встречи, но чаще стараемся все-таки офлайн. Если они совпадают и оказываются обе в Москве, то мы устраиваем встречи со слушателями, и там обычно они или что-то читают, или заявлена какая-то тема, и они ее обсуждают. Раньше, по-моему, они делали иногда открытые записи. И в конце дети готовят вопросы и тоже поднимают руки, задают вопросы прямо вживую. И это ужасно, ужасно мило. Вообще вот этот контакт, который они сумели создать. Ну, может быть, потому что они просто сами давние подруги и как-то искренне и легко друг с другом общаются, и это передается и слушателям тоже. Но что меня поразило, я была на одной такой встрече буквально этим летом в Москве, и в конце там была атмосфера просто концерта какого-то, рок-концерта, когда в конце уже все дети задали вопросы, все про все поговорили, и мы выдали такие сертификаты, грамоты, какие-то раздатки раздали. И дети стали ломиться на сцену, чтобы взять автографы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы у подкастеров брали автографы, с ними фотографировались, а одна девочка даже заплакала, когда Аня-красильщик ее приобняла. В общем, это было супер-супер круто.
Я просто понимаю, насколько благодарная аудитория дети. Круто, ты очень много проектов перечислила. Я думаю, что мы их выцепим из нашего разговора и в описании подкаста дадим ссылки и возможность послушать каждый из них. Вот. И в соцсетях тоже закинем подборку от вас. Я думаю, что всем будет интересно перейти и ознакомиться с теми, кто еще по какой-то причине не знает про Гусь-Гусь и ничего не слышал. Что я могу сказать? Наверное, нам нужно подводить итоги. У меня радуется сердце, когда я вижу, что люди, которые производят что-то для детей, так горят своим делом, так стараются, так заморачиваются в местах, где не каждый ребенок поймет вообще, зачем это, почему и что это вообще. Вот, здорово, что вы такие, и вам хочется доверять уши своего ребенка. Спасибо вам за то, что вы делаете.
Спасибо тебе.
Желаю вам супер-мега успехов, и чтобы все вас слушали.
Даст Бог, даст Бог.
Вот помните, мы с вами говорили о том, что сказка, она всюду, что вот какое-то волшебство, оно может оказаться в любом предмете, хоть в пуговице, хоть в утюге, хоть в лампочке какой-нибудь, хоть в колечке. Вот у меня, например, сказка живет в колечке. Если внимательно в него посмотреть и прищуриться, и все-все дети видят. Там есть такая дорожка, и в конце дорожки маленький домик, а в домике живет гномик. И этот гномик смотрит в окошко и скучает, ему грустно, потому что он один, он испек пирожок, и как же он будет один сидеть и пить чай, и есть пирожок, и вот тогда...
Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. В конце, как всегда, приятный подарочек от нас. Вместе с Гусь-Гусем мы приготовили для вас подарок в виде промокода на 20% скидку на подписки на Гусь-Гусь и Радио Арзамас. На все виды подписок, кроме вечных. Промокод звучит следующим образом. Толк-толк. Слитно латиницей. И по сложившейся у нас с вами доброй традиции хочу в конце посоветовать вам что-нибудь послушать. Сегодня посоветую подкаст «Хаос и порядок», который ведут два практикующих коуча. Особенно последний эпизод, который я послушала, был про то, как заводить друзей после 30 лет. Мне очень откликнулось. Ребята там рассказывают про... Ну, про свой опыт, конечно, про исследования на эту тему, дают всякую статистику. Например, узнала, что в последние годы снизилось количество людей, у которых... Точнее, наоборот, повысилось количество людей, у которых совсем нет друзей. И это какой-то кошмар, но, честно говоря, я по себе тоже ощущаю, что дружбу заводить становится все сложнее. Ребят, кстати, обсуждают, дают определение тому, что такое дружба, вот, что мы ожидаем от своих друзей в 30 и далее. Вот, послушайте, надеюсь, что вам понравится, и надеюсь, ситуация с дружбой как-то выровняется у тех, кто испытывает какие-то трудности. Все ссылки, конечно же, мы, как всегда, дадим в описании к этому эпизоду. Толк мы благодарим за помощь в создании этого эпизода в лице Арсения Агеева, нашего замечательного продюсера, и Сергея Скурту, не менее замечательного звукорежиссера. А мы с вами услышимся совсем скоро. Всем пока! Наша смена, выкушивая, по улице смела, шагается далее, наша смена.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy, just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.